Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы коллекции, музеи, подделки, а также новый том истории японской культуры. Во второй части передачи Александр Тимофеевский. Что такое краш-тест и зачем надо было отвечать римскому другу? История японской культуры, издательство «Наталис». Кажется, именно этот вузовский учебник Илья Смирнов позапрошлой передаче упоминал как пример максимального приближения к успеху в решении неразрешимой задачи. Правильно ли я догадалась?
Правильно. А почему неразрешимый? Чтобы отобразить жизнь народа в историческом развитии и текущем разнообразии, нужна не книга, а энциклопедия.
Наверное, даже несколько энциклопедий. Историческая, литературная, домашнего хозяйства. Помните, был даже такой двухтомник. Еще книга о вкусной и здоровой пище.
Да, и, по-видимому, сознавая неразрешимость задачи, уважаемые авторы, это семь человек во главе с профессором Александром Николаевичем Мещеряковым, с самого начала нас предупреждают, что в одном томе невозможно рассмотреть все явления, которые могут быть отнесены к такому многозначному понятию, и еще для дополнительной страховки, чтобы не утонуть в злободневности, в политике, устанавливают хронологические рамки до середины 19-го. Когда в страну хлынул поток западной культуры.
Кстати, что такое в данном случае культура? Вроде бы все понимают, но понимают по-разному.
Ну, образцовое, математически четкое определение культуры в широком смысле, семеновское – это общезначимый опыт жизнедеятельности людей и совокупность всех явлений, в которых воплощен и закреплен этот социально значимый опыт. Первое – выражает сущность культуры, второе – ее внешнее проявление. И поскольку смысл широкий, в него легко вписать самые разные составляющие нашего бытия. Вот смотрим по оглавлению сегодняшней книги. Политическая культура – это, собственно, очерк истории Японии Степана Алексеевича Родина, краткий, но весьма убедительный. Потом, что еще? Язык, литература разных жанров, изобразительное искусство, музыка. Еще раздел странно называется «телесная культура». Речь там идет о медицине, одежде, спорте, кое-что об интимной жизни. И, наконец, раздел о вкусной и здоровой пище в японском понимании. Кто скажет, что кулинария – не общезначимый опыт? Напомним, что в той же серии того же издательства раньше выходили отдельные тома про религию и про театр.
Да, историю японского театра мы обсуждали. И хотя мне, конечно, лестно, что мой родной вид искусства вынесен в отдельный том, все-таки нужно уточнить, почему музыка или изобразительное искусство Японии, ведь тоже очень своеобразные, не удостоены такой чести. Про музыкантов и художников только главы. Или, например, вот рассказ про одежду, а про мебель...
Точно я вам ответить не могу, поскольку ни редактор, ни издатель. Предполагаю, что японская энциклопедия издательства «Наталис» выстраивается явочным порядком по мере силы поступления материалов. Но со временем, если даст Бог, то есть Аматерасу, главы и книги сложатся в толстенный том. Тогда, конечно, встанет вопрос о структуре, о строгих определениях понятий, о заполнении лакун. Вы совершенно правы, должны быть представлены не только мебельное производство, но и все прочие отрасли промышленности, сельского хозяйства. Это ведь тоже культура, правда? Причем базовая, на которую опираются остальные, более возвышенные – музыка, религия, поэзия. Но пока мы имеем то, что есть. И должны быть благодарны за книгу, где все главы написаны специалистами, которым есть что сказать, и которые уважают читателя. Вот заметьте, непонятные слова в тексте – только японские. Ну, разочек мелькает слово «паразит гендерный». Но это, можно сказать, с улицы занесло ветром, как случайную спору плесени. Перед нами действительно учебное пособие, которое учит, то есть заполнено не какой-то приблизительной эссеистикой, не пропагандой, там, «Долой революцию Мэйдзи, порушившую традиционные устои святой Японии», или наоборот «Да здравствует революция», а конкретными знаниями, поучительными, порой просто удивительными для неспециалиста.
Вот тут я смотрю в разделе «Искусство» такое грустное признание. «Научный язык для описания каллиграфии разработан в западном искусствоведении чрезвычайно плохо». вроде как это обстоятельство мешает, а я вот про себя думаю, может, оно к лучшему, что специальный язык-то не разработан. Все то же самое можно рассказать нормальным человеческим языком, словами простыми.
Ну, знаете, для художественной литературы наукообразная заума разработана во весь рост. «Золотой ключик» тебя пишут так, что схема фотонной ракеты покажется легкой беллетристикой. Да и в истории тоже этих нарративно-перформативных репрезентаций хватает. Просто в данную конкретную книгу они не проникли. Ну, значит, можно и без них, было бы желание.
А что вас лично удивило в книге?
Например, мы говорили о том, что Япония при большой численности населения на ограниченной территории сумела избежать сценария острова Пасхи. Но оказывается, в японской версии был еще пролог, период Дзюмон, когда, цитирую, максимальная численность населения составляет около 250 тысяч человек, но к концу периода в связи с экологическим кризисом, прежде всего истребление фауны, падает до 70 тысяч. Конец цитаты, но с учетом этого опыта и его последствий, на следующем витке спирали уже в исторической Японии формируется очень интересный режим питания. Общее отрицательное отношение к мясной и устойчивое неприятие жирной пищи. В 927 году вводится регламент, согласно которому чиновник или аристократ в течение 3 дней после того, как поел мясо, не мог принимать участие в религиозных церемониях при дворе, поскольку считался нечистым. Врачи полагали, что в отличие от китайцев и корейцев, японцы отличаются слабостью желудка, которому вредна животная пища. Но при этом гигиеническая культура в период Токугавы была, безусловно, выше, чем в Европе того времени. Ванны, туалетная бумага, использование кипяченой воды даже для умывания, часто стираемое нижнее белье, чистые полы в доме. Все это вместе с диетой обеспечивало высокую сопротивляемость к инфекциям, свойственных средневековой Европе катастрофических эпидемий Япония почти не знала, и удивительно большую для того времени продолжительность жизни.
Получается, мясо и впрямь не самая полезная еда, ай-яй-яй.
Может и так, если, конечно, заменять его, как японцы, другими источниками белка, рыбой и прочими, то есть беспозвоночными дарами моря, а также соей. Потому что вегетарианский опыт, например, в Индии не столь убедителен.
Просматриваю я кулинарную главу в книге, отмечаю, в японском опыте лично для меня тоже не все убедительно. В смысле желания попробовать. Вот, например, соус йосёю – соленая жидкость, приготовленная из испорченной рыбы.
Ну да, еще древнейшая рецептура саке. Рис, просо, желуди, каштаны пережевывали, потом сплевывали массу.
Ой, лучше не продолжайте, а то вдруг когда-нибудь угостят хорошим саке уже по новой рецептуре, и ненароком вспомнится ваше историческое.
Слушаюсь. Но, простите, у нас сегодня нет никаких оснований возноситься над древними изобретателями этого самого соуса, не к столу упомянутого. Чем лучше современные котлеты из мясных отходов? Или вот эти вот так называемые снеки из технических жиров и ароматизаторов, идентичных натуральному. Лишнее свидетельство того, что человеку вкусно то, к чему его приучили. Ну, не хочешь, чтобы твои дети к 35 годам становились альтернативно стройными и факультативно здоровыми, не приучая их к мусору?
Ну, у вас получается, что японцы из тьмы феодализма дают нам полезные рекомендации, как обустроить жизнь в 21 веке. То есть не только современная Япония, страна будущего, но и средневековая тоже?
Не совсем так. Японское чудо состояло в том, что при феодализме, при отсутствии серьезной теоретической базы, вот вы сами понимаете, что не было, например, никакой микробиологии. То есть на эмпирике, наблюдательности и здравом смысле удалось сформировать и внедрить в быт систему санитарно-гигиенических знаний и профилактической медицины, очень близкую к современной. Я цитирую, «забота о сохранении здоровья была предметом специальной дисциплины, имевшей название «пестование жизни». С другой стороны, воинственная страна умудрилась чуть ли не навсегда отстать в области хирургии. Врачи Ост-Индской компании единогласно отмечали, что в Японии не имеют о хирургии ни малейшего представления, инструменты японец принимал за орудие пыток.
Значит, культурный обмен, в общем, очень полезен для обеих сторон.
Совершенно верно. Из разных традиций вот сформировалась современная научная медицина. Она уже не японская, европейская или тибетская. Общечеловеческая, как любая наука, как физика или химия. А поучительный опыт Японии, который раскрывается перед нами в пособии издательства «Наталис», конечно, история эффективных заимствований. Да, сначала из Китая и Кореи, потом из Западной Европы и США. При сохранении собственного лица и собственной головы, то есть способности самому решать, что тебе полезно. Японский опыт не следует идеализировать, как и любой другой. Он включает не только достижения, но и трагические ошибки. Мы знаем, например, чему научились потомки самураев у европейских колонизаторов и расистов, и к каким последствиям это привело в 30-е годы прошлого столетия. Впрочем, 20 век уже выходит за хронологические рамки, определенные авторами книги. Надо надеяться, будет темой следующих изданий, с которыми мы постараемся познакомить уважаемых радиослушателей.
Не удержусь, прочту еще фрагмент из книги. Одним из следствий усиления мобильности населения было возникновение обенто – еда, которую брали с собой в дорогу. Историки японской кулинарии истоки обенто выводят от сваренного и высушенного риса хосии. Помещаясь в маленький мешочек, он занимал совсем мало места, был пригоден для еды в сухом виде или заваренный кипятком. Несколько позже, во второй половине XVI века, мастера стали делать красивые лаковые коробки, в которые путешественники помещали различную снеть. Их также брали с собой на природу во время любования цветами. Использовали для сервировки угощения во время чайной церемонии. Полагают, что первыми и чрезвычайно популярными были так называемые «макуно-ути-бенто» – «бенто между отделениями» – коробочки с едой, которые брали с собой, отправляясь в театры «но» и «кабуки». Это все театралам на заметку. Мы с Ильей Смирновым обсудили вузовский учебник «История японской культуры», а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Собиратели предметов искусства – это особый мир. Мир, закрытый от глаз публики, но отнюдь не безмятежный. Самые страшные бури, которые его сотрясают – это бури, вызванные подделками. Одна из таких бурь назревает сейчас в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Собственно говоря, почему надо обращать внимание на то, что какой-то коллекционер живописи, сугубо частное лицо, погорел, купив поддельное полотно известного мастера? Ну да, он потерял немалые деньги, можно ему посочувствовать, но по большому счету, что до этого обществу, всем нам? Казалось бы, ничего. Но если вспомнить, каким путем собирались многие прославленные музеи мира, в том числе Русский музей Третьяковка, то станет ясно, что в их основе лежат частные коллекции, которые их владеют. Владельцы рано или поздно завещали этим музеям, на благо всем. А что, если в эти частные собрания закрались подделки? Что, если они, попав в музеи, получают тем самым законный статус? Вот то-то и оно. Вот что рассказывает о своих злоключениях петербургский коллекционер живописи Андрей Васильев.
В 2009 году, в июле месяце, я купил картину Бориса Григорьева, потому что я, в общем, всю жизнь занимаюсь коллекционированием живописи, и в основном меня интересуют вещи с определенной историей бытования, происходящие из известных старых коллекций, опубликованные до революции в основном. И как раз это была такая вещь с безукоризненным провинансом, опубликованная в моем журнале для немногих знаменитого петербургского коллекционера Александра Евгеньевича Бурцева. Эту вещь я приобретал не для каких-то коммерческих целей, а для введения ее в культурный оборот, для публикации и прочее. Подоспел 2010 год Франции в России, и мои знакомые устраивали выставку русских художников, работавших во Франции, «Парижачи». Это цитата из письма Ильи Зданевича, Ильязда. И когда мы выставили эту вещь на этой выставке, опубликовали ее в каталоге, о, ужас. Сотрудники центра имени Грабаря в Москве сказали: ну, мы знаем эту вещь, она была у нас, и это фальшивка. Она проходила там экспертизу. Я не поверил сначала. Тем не менее, как-то зародилось действительно сомнение. Начал я потихонечку распутывать эту историю. И действительно выяснилось, что она была в центре Грабаря около 2 месяцев. И они просто с помощью технологических всевозможных процедур установили, что эта вещь новая. Раз так, то я никому ничего об этом не сказал. И привез ее в город Петербург, ну, чтобы такой двойной контроль был, и сдал ее в Русский музей. Это был март месяц 2011 года. Как раз в это время в Русском музее должна была начинаться вскоре выставка Бориса Григорьева, куда со всяких городов и других музеев свозились всевозможные вещи. То есть была возможность не просто провести экспертизу, встречая с эталонами, хранящимися в Русском музее, но как-то более широко взглянуть на этот вопрос. И вышел каталог этой выставки, тем паче, что я, в общем, был один из участников этой выставки в качестве частных собирателей. И, о ужас, в этом каталоге, значит, я вижу свою же собственную вещь, воспроизведенной, и выясняется, что эта вещь находится в музее фактически с начала 80-х годов, а судьба ее прослеживается с 49-го года. То есть мы имеем дело с клоном. То есть есть вещь некоторая эталонная, которая находится в музее, судьбу которой мы можем проследить, начиная с 49-го года, потому что она была приобретена после войны таким очень крупным собирателем Борисом Николаевичем Окуневым, профессором баллистики. Она хранилась в его доме, таком перфекционистском, где нельзя было допустить никаких манипуляций и махинаций. А тем более в то время это и не было нужно, понимаете? Вот цена на Григория, вообще его значение общенародное, стало чувствоваться вот в последние там 20 лет. И цены на него, соответственно, взлетели до небес. Так вот, тут начинаются чистой воды наперстки. С одной стороны, вещь находится в Русском музее, в запасниках. Она никогда не выставляется. Она никогда не публикуется. Единственная публикация ее была в моем журнале для немногих Бурцева в 14 году. Черно-белая фотография маленькая. Дальше я начинаю распутывать цепочку, по которой я купил эту вещь. Мне принес ее посредник, абсолютно такой подставной человек, который ни сном, ни духом не знал о том, что с этой вещью могут возникнуть какие-то проблемы. А за этим посредником стоит бывший сотрудник Русского музея Елена Вениаминовна Баснер, которая в 86-м году под ее редакцией вышел каталог коллекции Окунева, в которой описана была эта же вещь. Я встречаюсь с Баснер и говорю: как же так? Смотрите, вы в 86-м году описываете эту вещь, а теперь вы ее продаете. Да где же настоящий? Или это повтор? Но это не повтор, потому что Русский музей тоже подтвердил мнение их коллег из центра Грабаря, что эта вещь фальшивая. Баснер мне говорит в ответ, что эта вещь настоящая. Ну, понимаете, после этого заявления мне оставалось сделать только одно – пойти в полицию, потому что я не хочу быть владельцем ни вороны, ни фальшивой вещи. И как-то странно, в 86-м году Баснер, описывая эту вещь, как пришедшую из коллекции Окунева, не высказывал соображение, что эта вещь фальшивая. Эта вещь была внесена в каталог в 86-м году. Сейчас, в 2011 году, эта вещь из Русского музея опубликована как вещь Григорьева. То есть, как это получается? Или Русский музей, в общем-то, хранит подлинную вещь, а бывший сотрудник, госпожа Баснер, продала мне фальшивку? Думаю, что это так, потому что она сначала дала одну информацию, что эта вещь происходит из крупной ленинградской коллекции, а сейчас она говорит, что эта вещь вообще найдена чуть ли не в сарае или в гараже. С этим должно разбираться следствие. Пафос не в том, чтобы просто описать ситуацию, как всегда, все, что связано с искусством, имеет такой, и детективом, интересно публике. Мне хотелось бы, чтобы было возбуждено уголовное дело. Была бы установлена истина по этому делу. И если здесь есть состав преступления, а на мой взгляд, он налицо, то были бы наказаны виновные. И был бы, разумеется, разрешен для меня совершенно непонятный вопрос, где подлинник, где фальшивка и прочее в Русском музее.
После разговора с Андреем Васильевым я позвонила бывшему работнику Русского музея Елене Баснер. Но она, посоветовавшись с адвокатом, отказалась говорить, пока идет следствие. Она заметила только, что много лет работала с экспертизами по определению подлинности предметов искусства и пришла к выводу, что толкование результата этих экспертиз может быть, по ее мнению, весьма произвольным. А вот заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков считает, что проблема заключается в мировоззрении собирателей картин.
Оно сложилось не при буржуазной России, а еще до революции. Подделки делали в 17 веке. Они, помимо некого своего огромного опыта, они смотрят на происхождение вещи. Кто, когда сделал и как эта вещь шла по этой жизни. В основном они верят, конечно, той истории, когда идет от понятной коллекции к понятной коллекции. От такого-то профессора к такому-то врачу, к такому-то академику, значит, эта картина имеет родословную, и ей можно верить. Но помимо этого, конечно, некий опыт их огромный.
Это называется провинансом.
Да, это называется провинансом. Кстати, жулики тоже занимаются провинансом, конечно. Серьезному коллекционеру навряд ли можно обмануть. А иногда приезжают шведы, иногда приезжают финны. Они покупают какую-то график графику конструктивистов, они идут к какой-то бабушке, у бабушки какая-то мебель, и вот они, как говорят, хапнут и контрабандой везут себе в Швецию, не понимая, что контрабанда это не является. То есть, что это такое? Они тоже попадаются на эту удочку. У нас, у простых людей, у нас возникает, ну, элементарная вещь. Ну, как, мы покупаем машину, мы покупаем что-то, да, у нас есть некий паспорт, некие гарантии, и фирма Panasonic нам гарантирует, что это она. У нас сразу возникает вопрос, а почему же вы не сделали некую экспертизу, которая стоит несоизмеримо меньше, чем само произведение искусства?
Даже у собаки есть родословная.
Да, и медали, да. И вот здесь вот мы сталкиваемся с нашей точки зрения с иррациональным ответом. Это говорят все специалисты, что когда приносят некое произведение искусства, и к этому прикладывается пакет документов юридических, экспертиза одна, экспертиза другая, то есть абсолютные гарантии, у них сразу возникает сомнение. То есть нам это непонятно, а для них это естественно.
Их логика такая, раз столько проверяли, значит сомневались,
ну,
да?
Ну, раз в дворянское собрание заходит офицер, и прежде всего он показывает бумаги, что он дворянин, да, мгновенно раздаются смешки, да, потому что настоящего офицера, у него есть репутация, у него есть осанка, и у него есть выражение лица. И этого, по-моему, достаточно. Я думаю, что в обозримом будущем это изменится, потому что техника, не только Стив Джобс у нас есть, да, но и другие ребята, которые технически могут все удостоверить. И в этой истории тоже первый выстрел, да, сделала экспертиза Института Грабаря, которая сказала, что здесь находятся краски, да, которые там изобретены там, в 1934-1935 году, соответственно, ни о какой дореволюционной живописи речи быть не может. И вот отсюда начинается уже раскрутка этой истории, Васильев уже начинает свое искусствоведческое расследование, которое сейчас находится в материалах следователя Главного следственного управления, и они должны решить, возбуждают они уголовное дело или не возбуждают. Тут надо понять, кто страдает. То есть, если подделки цветут в музеях, то страдает общество. Если подделки цветут в особняках на Рублевке, страдают хозяева на Рублевке, и, в общем-то, мы так относимся саркастически, да? Другое дело, что подделка, которая находится в особняке на Рублевке, а потом в особняке в Зеленогорске, а потом в какой-то коллекции, ведь через 40 лет она становится не подделкой и может оказаться в музее в Нью-Йорке. И тогда американец у нас будет пострадавшим. Это очень интересные вещи.
О подделках произведений искусства с Татьяной Вольцкой говорил заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Мировые лидеры приветствовали сообщение о смерти свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Руководители США, Великобритании и Франции заявили, что для Ливии открывается возможность создания более свободного и демократического общества. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал случившееся историческим моментом для Ливии. Новые ливийские власти в четверг сообщили, что Каддафи был убит при попытке бегства из города Сирт, занятого войсками Национального переходного совета Ливии. Защита обвиняемых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова опротестует вынесенный в четверг вердикт присяжных. Коллегия присяжных Мосгорсуда большинством голосов признала Аслана Черкесова виновным в умышленном убийстве Свиридова. Обвиняемый утверждал, что действовал в целях самообороны. Пятеро других подсудимых признаны виновными в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений. Мэрия Москвы вновь отказалась согласовать митинг оппозиции на Триумфальной площади в защиту свободы собраний. В Белоруссии разбился вертолет пограничной службы. Погибли 5 человек. Среди погибших 3 журналистов, члены съемочной группы телерадиокомпании «Союз». Парламент Греции утвердил в четверг новый пакет мер по сокращению государственных расходов, необходимый для предоставления стране очередного транша международной финансовой помощи. В тот же день в Афинах десятки тысяч людей участвовали в акциях протеста против мер жесткой экономии. Демонстрации переросли в беспорядки, сообщается об одном погибшем и 70 пострадавших. Госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит переговоры в Пакистане. Она намерена обсудить роль Пакистана в борьбе с боевиками в Афганистане и в самом Пакистане.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И в этой части передачи у нас в гостях поэт Александр Тимофеевский. Александр Павлович Тимофеевский, поэт, сценарист. «Лето 43-го года» – один из его многочисленных киносценариев. Он же автор сценариев к мультфильмам. Он же автор песен. Например, «К сожалению, день рождения только раз в году», то есть песенка «Чебурашки», написана на его стихи. Но главное, наверное, это 9 его поэтических сборников. Последние из них называются «Краш-тест» и «Ответ римскому другу». И с вопроса «Что значит краш-тест?» мы начинаем разговор.
Краш-тест – это испытание на аварийность в борьбе со временем.
Теперь вообще очень принята такая форма, когда автор публикует свои книги за свой счет. Но у вас, я надеюсь, с издательством «Время» иные отношения.
Я просто взял за принцип не печатать стихи за свой счет, но авторам, даже тем, которые печатают не за свой счет, не платят. Вот, им платят бартером, а именно книгами. В конечном счете автор оказывается в накладе. Книга выходит тиражом 1000 экземпляров. Вот я получаю 10%, то есть 87 книг за вычетом подоходного налога. А друзей больше. Я иду в издательство и выкупаю за свой счет. Виноваты не издательство, виноваты перекупщики. Книга в магазинах стоит в несколько раз больше, чем та цена, за которую вы можете купить ее в издательстве.
Отвлечемся от отношений книгопродавца с поэтом. И в 20 веке очень легко бывает прописать поэта под сень чьего-то влияния. Понятно, что сначала было очень сильным влиянием Маяковского, потом были люди, писавшие под влянием Вознесенского, уже Евтушенко, но в последнее время очень ясно, что какая-то основная часть поэтов, которые помоложе, действует вслед за, я бы сказала, Мандельштамом и Бродским. И почти всегда ты слышишь в их стихах какие-то отзвуки Мандельштама или Бродского. А в то время, как я читаю ваши стихи, я совершенно не могу сама для себя сделать вывод о том, под чьим влиянием вы находились.
Хочется ответить словами Бродского, которые он сказал на суде. «Я находился под влиянием Господа Бога». Это было главное влияние. Влияние Мандельштама и Бродского на современных молодых поэтов – это действительно так. Дело в том, что я несколько лет работал у Филатова, фонд которого занимается работой с молодыми поэтами. Я писал на них рецензии, и там было очень много талантливых людей. Но если говорить о недостатках, что ли, их образования, они хорошо знают действительно Мандельштама, Ходосевича, Бродского, но они не знают Кедрина, Сельвинского, Уткина, Светлова, очень скверно знают Маяковского.
В течение вот времени менялись ваши собственные взаимоотношения с разными поэтами, потому что люди ведь очень часто меняют свои вкусы и пристрастия. И...
Неудобно про себя говорить, что я человек широких взглядов. Может быть, в молодости я слишком увлекался комсомольскими поэтами, такими как Голодный, Уткин, Светлов, Багрицкий. Ну, они, конечно, отошли где-то на второй план, но тем не менее я их люблю и сейчас тоже. Но любимые мои поэты – это Пушкин, Лермонтов, Хлебников. Хлебников – один из любимейших моих поэтов. Причем вот прежде чем издавать свои собственные стихи, я составил книгу Хлебникова со своими предисловиями, со своими комментариями.
Пушкин, Лермонтов – это чистая гармония, такая ясная мелодия стиха, в то время как Хлебников – это все-таки, ну, слово «гармония», мне кажется, к этому поэту очень мало применимо. Или я ошибаюсь?
Есть стихи Хлебникова, ну, скажем, вот сегодня утром я пойду туда, где бой, где торг, где рынок и войско, песен поведу с прибоем рынков в поединок. Или замечательные стихи о Москве. В тебе, любимый город, старушке что-то есть, уселась на свой короб и думает поесть. Косынкой замаскнулась, косынка непростая, от края и до края летит птиц черных стая. Это рифмуется с гармоническими стихами Пушкина и «Стая галок на крестах». Или я вам прочту четыре строчки, которые, мне кажется, на сегодняшний день самыми актуальными. «И когда знамена оптом понесет толпа ликуя, я проснусь в землю втоптан пыльным черепом тоскуя». Это замечательное слово «оптом». Вот эти все бебищи сегодняшних националистов зачеркиваются бухгалтерским словом «оптом». Замечательно, опять же, сказал про него Асеев, как будто в кристалл времена, разумея, он со своих недоступных высот видел за 1000 до Птоломея и после Павлова за 500. И вот это действительно удивительно, потому что, когда он пишет об Атлантиде, вот, он пишет так, как будто бы он там был. Когда он пишет об Астрахани времен Разина, он пишет так, как будто бы он там был. Причем вот Астрахань – это проза. Проза у него, на мой взгляд, великолепна, совершенно прекрасна, не менее прекрасна, чем стихи. Это поразительно знание времени.
А если вернуться к вашим собственным стихам, вы совершенно чудесны еще и тем, что у вас есть еще изумительное чувство юмора. А это свойство как-то в последнее время все более и более утрачивается, поэты помоложе, они все чрезвычайно серьезные, если не сказать унылые, если не сказать депрессивные, но остановимся на слове серьезные. Вот это чувство юмора, это оно спасительно, оно позволяет держаться.
Живя в наши дни, в нашей стране, в первую очередь нужно относиться с юмором ко всему окружающему и в первым числом к самому себе. Вот без этого просто не выживешь, я так считаю.
Вы сами перевели, объяснили, что значит краш тест. А много раз вы этот тест проходили сами?
Ну, отвечу стихами. Для красоты на этот свет явясь, я жил так дико, скудно и безбожно, лишь для того, чтобы быть одним из вас и доказать, что жить так невозможно.
Александр Павлович, а стихи, они спасают, они служат таким коконом, который защищает поэта от мира, или вовсе даже нет?
Нет, мне кажется, что нет, потому что для меня стихи – это средство общения.
А с кем вам еще хочется общаться?
Ну, Марина, вопрос на засыпку. Для людей моего возраста это становится проблемой. Но, конечно, хочется общаться с друзьями, и сейчас мне приходится сталкиваться с молодыми талантливыми людьми и в области поэзии, и в области кино.
Слушайте, а в области кино это с кем же тут? Я прямо даже заволновалась.
Я же всю жизнь работал в мультипликации, и сейчас вы, наверное, слышали Нарштейн. Сотоварищ, а это с Андреем Хрыжановским, с Назаровым, ходил к Путину. Путин пообещал денежку. Как вы знаете, «Улита едет, когда-то будет». Слово должно материализоваться. А это процесс долгий и сложный. Хотя, значит, есть надежды. Ведь «Союз мультфильм», «Авангард мультипликации», он перестал существовать. Его не стало уже 2 или 3 года. Юридически не стало. Нет такого. Вот. И сейчас речь идет о возрождении, о том, чтобы он снова стал производственной студией. И, кроме того, там были образованы курсы, которые бы воспитывали мультипликаторов. Меня пригласили на первый худсовет. Потом я продолжаю писать сценарии очень много. И вот тут мне не очень нравится последние годы то, что реализуется, а больше нравится то, что лежит в столе.
А что реализовано из сценариев? Я это пропустила, я этого не знаю.
Ну, вот, в частности, есть такой сериал детский «Новые приключения барона Мюнхгаузена».
вы говорите, что в столе лежит нереализованный сценарий или сценарии.
Любимые детища лежат в столе, потому что полное рассыпание и уничтожение, мультипликация. Потом сейчас режиссеры делают свои вещи. Очень трудно найти режиссера на свою, как бы, долго выношенную и наиболее дорогую вещь. У меня было 3 сценария, которые были опубликованы в «Искусстве кино» с предисловием Юрия Борисовича Нарштейна. Но режиссера они пока не нашли. А вот что стало с мультипликацией? Вы представляете себе? Вот был «Союзмультфильм», был еще «Мультелефильм». Это 2 студии в Москве. Потом были студии во всех республиках. Это плюс еще 15. Вот когда кончился Советский Союз, и «Союз мультфильм» рассыпался, все это разбилось на множество осколков. Я боюсь собрать, но типа того, что в России сейчас 80 студий, а в Москве 60 или 40. Это маленькие студии, где снимают режиссеры фильма дома. Им действительно удобнее обходиться без сценариста, хотя это порой приводит к плачевным результатам. Несмотря на то, что общий уровень, видимо, упал, несмотря на это, есть и очень талантливые ребята.
Я просто сначала подумала, что вы говорите о том, что раньше называли художественным кино, а теперь... По каким-то причинам называют игровым, но, в общем, просто переспросил.
Я работал в самом начале, так сказать, своей, сейчас скажу, творческой карьеры. Потом я работал в большом кино как автор песен. И, кстати, работал вот с любимым моим режиссером Владимиром Яковлевичем Мотылем. И на последнем его фильме тоже.
А мюзиклы писать вас не приглашают, либретто? Теперь, по-моему, практически все люди, которые умеют такие вещи делать, они как-то задействованы в этих очень современных музыкальных спектаклях.
Марина, возраст. Никто меня не вспоминает. Кстати, вот возник какой-то интерес ко мне у некоторых, может быть, даже продюсеров, да, которые задумывали большие фильмы, но я опять говорю о мультипликации. И если речь шла не о мюзикле буквально, но, во всяком случае, о большом количестве песен, но это вот как раз происходило перед кризисом. А потом возник кризис, и сразу лопнули все эти вот идеи.
Теперь давайте возвращаться к стихам. Вот за последние годы сколько сборников стихов издано?
А с этой книгой уже получается 9.
Александр Павлович, а вот как вы это... Вот, нелепый совершенно вопрос. Как вы это делаете? Я имею в виду, что вы... Просто когда у вас набирается какое-то количество стихотворений, которые вы считаете достойными публикации, вы их отдаете в издательство. Или же вы все-таки пишете намного больше стихов, которые вы любите, и потом вы их как-то распределяете по разным сборникам. Вот какое у вас отношение к этому?
Вы понимаете, Марина, у меня несколько как бы такое исключение. Исключительная ситуация. Почему? Потому что я стал печататься с опозданием на 40 лет. Потому что когда-то в свое время меня запрещал сам Цвигун. Вы помните, наверное, этого человека, который был правой рукой Андропова, руководил КГБ. Но в те времена, когда он меня запрещал, он руководил всего лишь КГБ Таджикистана. А я тогда работал на «Таджикфильме» редактором. И он мне сказал: ваших стихов и вашего имени народ никогда не узнает.
А что вы ему сделали, простите?
Ой, ну, а что кому сделал Бродский? Я не то писал, хотя в каком-то смысле стихи были достаточно острыми. Но ведь вы начали говорить, как я пишу свои книги. Значит, тут надо скорее ответить прямо на ваш вопрос, что у меня очень много неопубликованных стихов. Значит, запасы очень большие, и обычно поэт вот напишет какую-то порцию и издадут в журналах, потом у них выходит книжка. У меня, к сожалению, так не получалось, потому что вот опоздание произошло на 40 лет. На вопрос, а что я ему сделал? Все началось с того, что я попал в рукописный журнал «Синтаксис», который издавал Алек Гинзбург. И вот, кстати, когда вспоминают о нем, кто вспоминает о том, каков это был удивительный правозащитник, благородный наш человек и так далее, который вот выступал на защиту Синявского, Даниэля и так далее и тому подобное. Но вот мало говорят о удивительной его черте и его вкусе. Вот смотрите, кто вошел в синтаксис, туда вошел Бродский, туда вошла Юнна Морец, туда вошел Холин, Сабгир, Уфлянд, Карпивницкий. Вот, каким-то образом затесался ваш покорный слуга. Обратите внимание, что это не говорить обо мне, туда вошли лучшие поэты вообще 20 века. И это сделал 20-летний мальчик. Ему было тогда 20 лет. И эти стихи, они ходили в списках. Кстати, в списках ходило очень много стихов. Он выбрал именно это. Вот, значит, первая моя вина – это то, что я оказался в синтаксисе и был вызван в КГБ первым свидетелем по этому делу. А вторая вина – это стихи на смерть Фадеева, вот, которые заканчивались такими словами. «Ты умер, а как же отчизна забудет, осудит, простит, как приговор соцреализму твой выстрел короткий звучит, и нету ни горя, ни боли, лишь всюду твердят об одном, что был ренегат-алкоголик народа духовным вождем. Для нас это, впрочем, не ново. Не тратьте на мертвых слова, пока существует основа, покуда система жива». Вот, так что Цвигну было на что обидеться. И вот, кстати, я вам дарю две книжки, а это, как в сказке Андерсена, «Незашитая рубашка, не хватает рукава». Первая книга «Краш-тест» – это книга поэм. Здесь 8 поэм, вошедших в эту книгу. Вторая – «Ответ римского друга». Это, в общем, избранные стихи, подспудно где-то действительно как какой-то ответ Иосифу Александровичу. А третьей книги нет. Я надеюсь, что она выйдет. Она должна называться «Гамлет в красном поясе». Туда должны войти стихи вот такого рода, как «На смерть Фадееву». Я их про себя называю прокламациями. Прокламации, которые начинались в 55-м году, ну, скажем, «На что уж был он лют и строг, но знать всему приходит срок, весной под звон копели усатого отпели». Вот, это 55-й год. Потом «Мои любимые должны войти в восьмистишье». И, наконец, стихи, написанные исключительно в 21 веке. И тогда собрался бы такой вот трехтомничек избранных стихов.
Почему нужно было отвечать Иосифу Бродскому? На какие вопросы?
Это ответ-перекличка. Потому что, смотрите, я блокадник. Вот, я жил на Литейном проспекте. Бродский жил на Пестеле. Эти проспекты пересекаются. Мы с ним из одного города, из Ленинграда, из города, которого уже нет. Мы жили практически в одно время, видели одни и те же явления, одни и те же лица. Были интересные пересечения, встречи и какие-то парадоксальные пересечения в стихах. Вот забавное такое стихотворение я сейчас прочту. «Рабу, лакею и тирану жить предлагается по плану, где и тиран, и эти два имеют равные права. Халуй трясется, раб хохочет, палач свою секиру точит, тиран кромсает каплуна, сияет полная луна». Первое стихотворение принадлежит мне, второе – Бродскому. Видите, как это совпадает. Причем я посчитал, было написано в один и тот же год, едва ли не в один и тот же день, по разные стороны океана. Но главное, конечно, не это, а просто, опять же, столкновение с временем. Для Иосифа Александровича это тоже очень интересная проблема.
Если мы говорим о том, что сейчас происходит, когда вы говорите о столкновении с временем, вы имеете в виду то, что происходит внутри, или вы имеете в виду прямое столкновение между личностью и тем, что происходит за его окном?
Конечно, в первую очередь это имеет отношение к эпохе, с тем, что происходит за окном. Но и не только. Время во всех его ипостасях. Я разминулся со временем. Такой анекдот, господа. Я в правильном шел направлении, а время пошло не туда. там метафизическая проблема 17 века и 21-го, обозначенная одинаковыми словами, она раскрывается по-разному. Каждая новая эпоха диктует новые ответы. Вот в чем дело.
А можно я вас попрошу просто почитать мне стихи?
Я прочитаю несколько стихов из поэмы «37-й трамвай». Меня в какой-то степени натолкнула лекция антропософов, которые вот как раз говорили о том, что в эпоху Возрождения как бы человечество достигло наибольших высот и достижений в развитии своем духовном. А дальше все шло вниз, по эллипсоиде. И, по мнению антропософов, мы сейчас находимся в Камалоке. Это какое-то выморочное состояние где-то между жизнью и смертью. Камалока – это там, где люди изживают свои страсти, но где с ними соседствуют такие милые существа, типа Вия. И так, если посмотришь, получается похоже. Но они обещают замечательные нам перспективы, вот, как всегда, потому что вот эллипсоида, она вниз, а потом она пойдет вверх, и тогда мы обгоним всех этих самых Да Винчи и Рафаэль и так далее.
То есть мы достигнем дна, там оттолкнемся, как хорошие батутисты, да, и вылетим на самую поверхность.
Да. Жаль только жить в эту пору прекрасно, уже не придется ни мне, ни тебе. Да, и главное, что мы на сегодняшний день мы идем задом наперед. Вот так они говорят. Мы входим в ситуацию гражданской войны. Потом мы должны прийти к мировой войне. Ладно, вот несколько стихов. «Сквозь царство подземное Вия мы движемся вспять, мы бредем в Камалоке. Грядущие дни превратились в былые, а близкое стало далеким-далеким. Побег удался, был продуман в деталях. Беглец о побеге помыслил лишь было. Мы снимся себе, наперед все узнали». И мы повторяем во сне то, что было. Опять Рождество, мандаринки, снежинки. И трудно понять, по которому разу адаптер снимает с разбитой пластинки все ту же с ума нас сводящую фразу. Мы снова пойдем в переулки кривые и будем брести, спотыкаясь по снегу. Неважно, мы мертвые или живые. Россия, прощай, мы готовы к побегу. Снесенные дома умершего Арбата, спасенные тома и вирши самиздата, колодцы пустоты, расколотые арки и нашей нищеты бесценные подарки, та оттепель и пляс под звуки той капели, и дом, где в первый раз мы Галича запели, и кухонь тех восьми, метровая свобода, тот воздух, черт возьми, и даже не погода, да вот и сам я вот вон у того портала, одно плечо вперед, другое чуть отстало. Когда начинаешь читать, всегда трудно сказать, что бы выбрать, что бы выбросить. Из блока эпиграф слышу гул. О, эти гулы, уши рвущие, что мучите, что душу тянете, в долину камешки бегущие, слово выпадение из памяти, обвалы, оползни, смещение, засор в трубе канализации, бенз и не стало освещения и прочих благ цивилизации, земли звериное урчание, высвобождение сил агрессии, взаимное непонимание растет в невиданной прогрессии, разорвало процесс познания, бесплодным сделав обучение. Так наступает одичание, и настает земли трясение. Наткнулся на стихотворение 52-го года. Я всю музу беспокою, я теперь хочу помочь ей написать себя такую, как была ты прошлой ночью. Я вписал бы без ошибки, с леонардовым умением, от улыбки до улыбки, всю тебя в стихотворение. А потом бы каждый вечер, разве это невозможно, из стихов тебя за плечи вынимал бы осторожно, чтоб строфа не развалилась, я вставлял бы многоточие. И опять бы повторилось то, что было прошлой ночью. Знаешь, что такое старость? Старость, когда в сердце лед. Водка с праздников осталась, но ее никто не пил. В ожидании варваров, ремейк Константина Сакавафиса, Почему мы сидим на форуме и ничего не делаем? Потому что придут варвары и все сделают за нас. Варвары должны прийти к нам сегодня. Почему первый консул стоит у ворот Рима, ладонь прижал к козырьку и смотрит вдаль? Варвары должны прийти к нам сегодня. Почему наш консул развесил повсюду портреты Дуччи? Потому что считает, что варварам Дуччи придется по вкусу. Варвары должны прийти к нам сегодня. Почему он держит в руках список нежелательных лиц? Варвары должны прийти к нам сегодня, а варвары знают, как поступать с такими людьми. Почему на вилле Боргезе срубили все пинии? Варвары должны прийти к нам сегодня, а варварам нравятся больше осины. Почему в церкви Сан-Луизе де Франчезе не стало трех картин Караваджо? Потому что варварам нужно место для рекламы прокладок. Варвары должны прийти к нам сегодня. Что за толпа бежит по городу с криками «Вау!», сжигая машины и насилуя женщин? Неужели пришли, наконец, долгожданные варвары? Ах, нет, это бегут горожане, огорченные тем, что варвары так и не появились. Понятное дело, ведь приход варваров был для нас спасением.
Вы слышали стихи разных лет в исполнении автора Александра Тимофеевского. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передач можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россияне на бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга ёб.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».